В России хотят отменить комиссию за платежи ЖКХ. Ее могут исключить из тарифа во втором квартале будущего года, рассказал начальник управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Ольга Сергеева. По ее словам, потребитель стремится заплатить там, где дешевле, и многие выбирают способ без комиссии. Также она рассказала, что служба вместе с Минфином и Министерством цифрового развития хотят создать единую базу приема платежей в бюджет от населения. Полки обновленного плацкарта РЖД стали длиннее и шире, чем в обычном. Как рассказал представитель вагон-ремаша Иван Харин, в среднем это 3 сантиметра. РЖД во вторник показали макет плацкарта в натуральную величину. Полки превратились в комфортные диваны с подголовниками. Забираться на верхнюю полку станет удобнее за счет лестниц-решеток, частично закрывающих каждый отсек. У каждого пассажирского места в новом вагоне появилась своя розетка с обычным и USB-разъемом, а также плафон освещения. Станет удобнее и в туалетах плацкарта, их оборудуют феном для рук, пеленальным столиком и гигиеническим душем. В Лондоне в матче за мировую шахматную корону установлен рекорд. Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Круана в 9-й раз сыграли в ничью. 8 предыдущих партий матча за звание чемпиона мира также завершились мирным исходом. Предыдущее достижение произошло в поединке россиянина Гарри Каспарова и индийца Вишванатана Ананда в 95-м. Унесенную ветром собаку неделю искали в Норильске. Объявление о пропаже йоркширского терьера его хозяева развесили по всему городу и в социальных сетях. Питомца нашли только через 7 дней. На улице терьера заметил и подобрал мужчина. Он связался с его владельцами и вернул. А интернет-пользователи не поскупились на шутки в комментариях о случившемся. Чем люди думают, когда выводят этих карманных животных на улицу в такой ветер без поводка? Людей сдувает, а тут 200 граммов шерсти. В кармане надо было выгуливать, написал один из пользователей. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
Радиоканал «Комсомольская правда» Вологда. Свидетельство о регистрации ЛТУ-35-00236. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. 11 января 2017 года. Для слушателей старше 12 лет. Тема дня.
Доброго дня всем. В эфире радиостанция «Комсомольская правда» Вологда, программа «Тема дня». У микрофона в студии Любовь Трофимова. В этом часе поговорим на тему дистанционное обучение. Стоит ли уходить в онлайн? В гостях у нас сегодня младший научный сотрудник отдела исследований влияния интеграционных процессов науки и образования на территориальное развитие Вологодского научного центра Российской академии наук, методист по дистанционному обучению научного образовательного центра Ольга Юрьевна Рыбичева. Добрый день.
Добрый день.
720-120, телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать свои вопросы, на все интересующие вас вопросы. Я надеюсь, что Ольга Юрьевна вам ответит. Ну и, конечно, давайте начнем. Ольга Юрьевна, я, насколько понимаю, исследования, проводимые в Вологодском научном центре по этой теме, основаны на опыте организации дистанционного обучения в научно-образовательном центре. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой научно-образовательный центр? Кто в нем обучается и по каким направлениям?
Научно-образовательный центр – это инновационная структура, представляющая собой многоступенчатую систему подготовки высококвалифицированных научных кадров, начиная с общеобразовательной школы и заканчивая аспирантурой Вологодского научного центра. Научно-образовательный центр находится в городе Вологде. Он был создан еще в 2003 году. В декабре 2018 года он отмечает свое 15-летие. В настоящее время научно-образовательный центр включает в себя две подсистемы. Подсистему дополнительного образования детей и подсистему высшего образования. Остановлюсь на каждой из данных систем. Подсистема дополнительного образования детей состоит из очного факультатива и экономической интернет-школы. В научном факультативе проходят подготовку школьники с 5 по 11 класс по экономике и математике. Ну и с этого года еще и по биотехнологиям. Для обучающихся 8-11 классов, удаленных от города Вологды, В научно-образовательном центре с 2010 года функционирует и экономическая интернет-школа. Она позволяет этим школьникам дистанционно освоить курс экономики за 8-11 классы. Вторая подсистема научно-образовательного центра – это подсистема высшего образования. Она включает в себя магистратуру и аспирантуру Вологодского научного центра. Основным направлением подготовки в аспирантуре и магистратуре является экономика. В рамках данной подсистемы центр также взаимодействует с вузами региона, занимающимися подготовкой бакалавров, магистров и аспирантов по экономике, совместно организуя для них различные научные и просветительские мероприятия. Несколько повторюсь. Научно-образовательный центр представляет собой систему непрерывной подготовки научных кадров, начиная со школьной скамьи и заканчивая аспирантурой Вологодского научного центра и сопровождением кандидатов наук при написании ими докторской диссертации.
Ну да, декабрь совсем скоро. Каких основных результатов достиг научно-образовательный центр за 15 лет своего существования?
Основные результаты деятельности научно-образовательного центра проявляются прежде всего в поступлении третье из числа всех выпускников подсистемы дополнительного образования детей на профильные специальности вузов города Вологда, Москвы, Санкт-Петербурга, а также заключаются в успешной защите выпускниками подсистемы высшего образования кандидатских диссертаций. Стоит отметить, что количество защитившихся за период существования научно-образовательного центра составляет 56 человек, что является такой внушительной
Конечно.
Цифрой. Угу. Не менее значимыми результатами работы центра являются ежегодная организация различных конкурсов, конференций, олимпиад, как для школьников, так и для молодых ученых, проведение научно-практических семинаров для преподавателей, регулярное проведение публичных лекций для студентов, аспирантов, преподавателей и даже представителей органов власти города Вологды, организация курсов повышения квалификации для различного спектра работников, открытие в 2010 году, повторюсь, экономической интернет-школы, позволяющей школьникам дистанционно осваивать экономику, открытие в 2017 году магистратуры, а также включение открытой олимпиады по экономике, которая проводится в Вологодском научном центре и научно-образовательном центре, в перечень олимпиад школьников на 2017-18 год, что позволило ее победителям и лауреатам получить льготы при поступлении в высшее учебное заведение. И, наконец, открытие в 2018 году класса по биотехнологиям на базе обособленного подразделения Вологодского научного центра Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства. В настоящее время организация дистанционного обучения в научно-образовательном центре наряду с очным обучением, подготовкой магистрантов и аспирантов является приоритетным направлением его деятельности.
Вы не раз сейчас произнесли слово «дистанционное», да? Вот давайте разберемся, а что же такое дистанционное обучение?
Ответ на этот вопрос, что такое дистанционное обучение, заложен в самом термине «дистанционное обучение». Это обучение, отличающееся организацией учебного процесса не в одном помещении, а на некотором расстоянии преподавателей и обучающихся друг от друга. В научной среде дистанционное обучение также характеризуется как форма обучения на расстоянии, при которой доставка учебного материала и взаимодействие педагога и обучающихся обеспечивается с помощью современных технических средств. Также оно характеризуется как целенаправленный процесс интерактивного, асинхронного и синхронного взаимодействия преподавателя и обучающихся между собой и со средствами обучения, вне зависимости, где расположены ученики и преподаватели, и вне зависимости от времени. Ну и последнее, стоит отметить, что очень часто Дистанционное обучение характеризуется как технология целенаправленного и методически организованного руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии от образовательного центра. То есть дистанционное обучение рассматривается как форма обучения, как процесс обучения, как технология деятельности. Мы же разделяем идею компетентностного подхода в образовании, такого популярного, развивающегося подхода. И по дистанционным обучениям понимаем целенаправленный, компетентностно ориентированный процесс, предполагающий организацию учебной деятельности обучающихся на расстоянии от образовательного центра и базирующийся на использовании современных технологий и средств обучения. К числу таких современных технологий относятся прежде всего онлайн-технологии. А к средствам эффективной организации дистанционного обучения мы относим электронные учебники и пособия, видеоролики, дистанционные практикумы, видеотренажеры, электронные библиотеки, тематические блоги, сайты, порталы, форумы, чаты, дискуссионные площадки, сетевые сообщества и многое-многое другое.
Я напомню, что в этом часе мы говорим о дистанционном обучении, стоит ли уходить в онлайн. Звоните 720-120, телефон прямого эфира. Впереди у нас небольшая пауза, сейчас прервемся на 2 минуты рекламы. Сразу после, конечно, наверное, узнаем и об истории, кто же придумал, как же было придумано дистанционное обучение, и поговорим о плюсах и минусах. Звоните 720-120.
Тема дня. Реклама. Легендарный академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова в премьерном подвиж-ревью «Свадьба в Малиновке». 28 ноября, 19 часов, драмтеатр. Билет во всех кассах города. Онлайн-продажа на сайте концертвологда.ру. Для зрителей старше 6 лет.
Думаете, где встретить Новый год или провести новогодний корпоратив? База отдыха «Остров» подарит вам незабываемые впечатления. Бронируйте уже сегодня. 503-320. 503-320.
Реклама на радио «Комсомольская правда», Вологда. 720-555. История 90-х. На радио «Комсомольская правда».
Август 1990 года. Завершена разработка программы под названием «500 дней». Ее авторами были видные экономисты, в том числе Станислав Шаталин и Григорий Явлинский. Согласно программе, наша страна получила бы шанс плавно перейти от плановой советской экономики к рыночной. По словам академика Шаталина, программа имела явное признание капитализма. Первый этап программы предусматривал приватизацию жилья, земли и мелких предприятий, а также акционирование крупных заводов и фабрик. Через 100 дней предполагалась либерализация цен, а затем разработчики программы рассчитывали на стабилизацию рынка и начало подъема экономики страны. Одновременно, по поручению председателя Совмина СССР Николая Рыжкова, разрабатывался альтернативный проект под названием «Основные направления развития». В случае непринятия этих направлений, Рыжков грозился уйти в отставку. Представляя свою программу «500 дней» на суд правительства, экономистов и общественности, ее авторы признавали, что у нее есть недостатки, но, говорили они, окончательную доработку осуществит уже сама жизнь. Программу «500 дней»...
Тема дня.
Продолжается тема дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда. Напомню, что в этом часе мы говорим о дистанционном обучении. Стоит ли уходить в онлайн? Звоните, задавайте свои вопросы. 720-120, телефон прямого эфира. Беседуем сегодня на эту тему с младшим научным сотрудником Вологодского научного центра Российской академии наук, методистом по дистанционному обучению Ольгой Юрьевной Рыбичевой. Ольга Юрьевна, ну и да, давайте... Расскажем нашим радиослушателям, какова же все-таки история развития дистанционного обучения в нашей стране, в России?
Зарождение дистанционного обучения в России относится к 90-м годам 20 века. Тогда как первые попытки внедрения технологий дистанционного обучения в странах Западной Европы и США были предприняты еще в 60-х годах 20 века. За период своего развития дистанционное обучение в России прошло путь от обучения по переписке и использования аудио- и видеокассет до применения материалов в сети интернет и создания онлайн-курсов. Одними из первых стали заниматься организацией дистанционного обучения в нашем государстве Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, Томский государственный университет. Ими сначала создавались кейсы, а потом компьютерные программы и курсы для студентов-заочников. Сегодня же, согласно сайту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, можно говорить об открытии в ряде вузов нашей страны программ, которые полностью реализуются в рамках дистанционного обучения. К числу таких вузов относятся Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Тюменский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Южноуральский государственный университет, Московский физико-технический университет, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Казанский федеральный университет. Дистанционное обучение в России развивается в большей степени в сфере высшего образования. Однако следует отметить, что есть опыт его организации и в учреждениях общего и дополнительного образования. Но он пока не столь широкий. Тогда как внимание к данной проблеме обращалось еще в 2010 году в рамках принятой национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», предполагающей для развития системы поддержки талантливых детей предоставление возможности старшеклассникам обучаться в заочных, очно-заочных и дистанционных школах. Толчок был. Как ни странно, именно в 2010 году была создана экономическая интернет-школа при научно-образовательном центре, созданном при Вологодском научном центре. Развитие в данном направлении началось и во многих других научных и образовательных организациях, но оно было недостаточным. Об этом свидетельствуют принятые в 2016 году приоритетные проекты «Современная образовательная среда в Российской Федерации» и приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Согласно первого проекта, повторюсь, это «Современная образовательная среда в Российской Федерации», в 2016 году в Российской Федерации насчитывалось только 35 тысяч обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах. Из них 5 тысяч – это обучающиеся общеобразовательных организаций, а 30 тысяч – это студенты профессиональных организаций среднего и высшего образования. Только 2 тысячи человек проходили подготовку онлайн по дополнительным образовательным программам. В связи с данной неутешительной статистикой, целью приоритетного проекта «Современная образовательная среда в Российской Федерации» стало создание к 2018 году условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования, причем для всех категорий граждан, за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 миллионов человек к 2025 году. Для достижения данных показателей планируется и создание до 4 тысяч онлайн-курсов, обеспечивающих освоение общеобразовательных программ среднего, высшего и дополнительного образования. В настоящее время число их невелико. Для реализации этого был разработан целый комплекс мероприятий. Это и создание информационного ресурса, обеспечивающего доступ к онлайн-курсам для всех уровней образования, создание системы оценки онлайн-курсов, онлайн-ресурсов, сочетающих автоматическую и экспертную оценку, создание портала, обеспечивающего хранение и передачу информации о образовательных достижениях, ну и многое-многое другое. Отчасти вопросам развития дистанционного обучения посвящен и приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Основной его целью является охват не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования. В абсолютных величинах это выражается в росте числа детей, охваченных дополнительным образованием, с 13 миллионов человек в 2016 году до 16 с лишним миллионов человек в 2020 году. Акцент в проекте ставится на развитии программ технической и естественно-научной направленности, создании новых мест дополнительного образования не только в городской, но и в сельской местности. И что особенно важно, реализация проекта предусматривается за счет вовлечения в процесс обучения по дополнительным общеобразовающим программам образовательных организаций разных типов, в том числе научных организаций, организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия с применением дистанционных технологий. На реализацию данных проектов выделяется значительное финансирование, а какие будут результаты, покажет время.
Ну и давайте сейчас поговорим, наверное, о плюсах. Каковы достоинства дистанционного обучения?
Спасибо за вопрос. Надо отметить, что как и очное обучение, дистанционное обучение обладает широким перечнем достоинств. Оно позволяет обучающимся прежде всего получать и углублять знания по предмету в удобное для них время. Кроме этого, оно способствует формированию необходимых компетенций при удаленности образовательной организации. Оно способствует подготовке к экзаменам по предмету, позволяет развивать навыки самостоятельной работы, расширять кругозор, повышать культурный уровень, повышать уровень компьютерной информационной культуры, способствует определению обучающихся с выборе будущей профессии, позволяет выбрать уровень сложности изучаемого материала и многое-многое другое. Дистанционное обучение вместе с этим предоставляет широкие возможности и преподавателям. Основными среди них являются построение индивидуальной траектории развития обучающихся с помощью разноуровневых учебных материалов, поддержание мотивации обучающихся за счет оперативного обновления материалов, а также внедрения новых форм работы, организации дистанционных олимпиад, викторин, конкурсов, открытых профильных школ. Кроме этого, можно отнести к достоинствам, которые прежде всего затрагивают преподаватели, это организацию совместной творческой деятельности со школьниками, проведение эффективного контроля деятельности обучающихся, вовлечение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями. Актуальность дистанционного обучения в связи с этим в настоящее время очень велика.
Да, я знаю, что очень многие переходят именно на дистанционное обучение, особенно люди действительно или с ограниченными возможностями здоровья, или работающие, много работающие, да, это очень удобно. Ну и давайте мы сейчас, да, поговорим, наверное, о слабых сторонах, они, безусловно, тоже есть. В чем заключаются именно слабые стороны, недостатки дистанционного обучения?
К слабым сторонам дистанционного обучения в литературе относят следующее. Это отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем, отсутствие очного контроля со стороны учителя, mm-hmm. что является немаловажным. Это необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических свойств характера обучающихся. Жесткая самодисциплина, самостоятельность, сознательность. Это необходимость хорошей технической оснащенности обучающихся. К сожалению, в настоящее время есть семьи, дети, у которых нет угу. компьютера и других технических средств, которые необходимы для организации дистанционного обучения.
Я прошу прощения, что я вас прерываю. Мы сейчас прервемся на 4 минуты, продолжим сразу после рекламы и новостей. Я напомню нашим радиослушателям, говорим мы сегодня о дистанционном обучении. Стоит ли уходить в онлайн или нет? Пожалуйста, задавайте и свои вопросы. 720-120, телефон прямого эфира. Вернемся в студию совсем скоро.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
Откройте карту «Мир Сбербанка» для пенсионеров. Получайте пенсию на карту и 3,5% годовых на остаток средств. 3,5% годовых начисляются на остаток денежных средств на счете карты, на которой осуществляется зачисление пенсии и иных социальных выплат в случае получения клиентом таких выплат. Подробнее о дебетовой банковской карте «Мир Социальная Сбербанка», ее условиях и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
«Мой склад» – лидер рынка облачных решений для управления торговлей. Идеальное решение для автоматизации магазина и небольшой розничной сети. Контроль торговых точек и продавцов в режиме онлайн. Складской учет и работа с поставщиками. Простой и понятный интерфейс. Работает на любом ноутбуке, планшете или компьютере. Соответствует требованиям закона об онлайн-кассах. Бесплатный тариф для микробизнеса. Мобильные приложения для iOS и Android. Начните работать прямо сейчас на сайте мойсклад.ру.
«Комсомольская правда» и производитель моторных масел Total приглашают автомобилистов принять участие в уникальном проекте «Тотальный экзамен». Интересные статьи, увлекательные тесты. А с 28 ноября по 5 декабря пройдет финальный экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и ПДД. Получите один из 200 призов. Просто наберите в поиске «Тотальный экзамен» и масла «Тотал». Регистрируйтесь и выигрывайте. Поддержите безопасность на дороге. Подробности на сайте «Комсомольская правда».
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
Радио «Комсомольская правда».
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Новости на радио «Комсомольская правда».
15.30 в Вологде. В студии Ирина Ольховая. Все самое важное за 2 минуты. Бывший замгубернатора приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу. Сегодня суд вынес приговор Николаю Гуслинскому, который курировал в регионе сельское хозяйство. Чиновника задержали за получение взятки в 17 миллионов рублей от компании «Вологодская ягода». За вознаграждение Гуслинский способствовал предприятию при выдаче банковских кредитов и субсидий из бюджета. По версии следствия, за свои услуги экс-замгубернатора получил трехкомнатную квартиру, автомобиль, гараж, также предметы интерьера и бытовую технику. Суд назначил Николаю Гуслинскому 8 лет лишения свободы и штраф, равный 5-кратному размеру от суммы взятки. Это почти 85 миллионов рублей. На 2% по сравнению с прошлым годом выросло количество пожаров в Вологодской области. Самая неблагоприятная обстановка сложилась в Вологде, а также в Кадуйском, Кирилловском и Тотемском районах. Больше всего возгораний зафиксировано в жилом секторе. Число погибших на пожарах за год уменьшилось. В прошлом году в огне погибли 126 человек, в этом году 66. В Вологде стартовало интернет-голосование за народного студента. За это звание борются 10 вологжан. Конкурс зрительских симпатий проходит в рамках проекта «Зачетный студент». Голосование идет на официальном сайте Горком-35. Вологжане могут поставить лайк одному или нескольким участникам. Победитель получит звание народного студента. Его наградят вместе с остальными финалистами. Финал проекта «Зачетный студент» пройдет в декабре. И о погоде в Вологде завтра. Переменная облачность, ветер западный, снег. Температура днем до минус 4 градусов.
Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Тема дня.
Продолжается тема дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда, 720-120, телефон прямого эфира. Напомню, что в этом часе мы говорим о дистанционном обучении. И в гостях у нас младший научный сотрудник Вологодского научного центра Российской академии наук, методист по дистанционному обучению Ольга Юрьевна Рыбичева. Ольга Юрьевна, ну и да, давайте продолжим. Мы остановились с вами на как раз слабых сторонах дистанционного обучения, уже рассмотрели плюсы. Вы перечислили несколько, да, недостатков, но я знаю, что еще есть, да, парочка недостатков, которые вы не озвучили. Расскажите о них.
Да, это два, скорее всего, недостатка, основных два недостатка, которых я не назвала. Прежде всего, это трудности в организации научно-исследовательской работы обучающихся. Как правило, эта деятельность в рамках дистанционного обучения идет сложнее всего. И сложности в организации полноценной воспитательной работы.
Да, потому что понятно, что дистанционно воспитывать действительно, ну, практически невозможно. Да. Ну, давайте мы сейчас поговорим о том, что возможно ли снижение негативного влияния, да, этих недостатков на дистанционно-образовательный процесс.
Я считаю, что частично, конечно же, возможно снизить это негативное влияние, негативное воздействие. Вопрос, за счет чего? За счет организации онлайн-консультаций, видеоконференций, групповых научно-практических семинаров, организации процесса подготовки обучающихся в образовательных учреждениях, в специальных кабинетах, оборудованных необходимой техникой, а также с помощью организации системы тьюторства, а именно назначения обучающимся тьюторов в учебных заведениях с целью осуществления руководства и контроля их деятельности. Ну, разумеется, такой недостаток, как необходимость жесткой самодисциплины, самостоятельности, сознательности на удаление от обучающихся преодолеть сложно.
Ну, давайте, да, может быть, такой пример возьмем, далеко ходить не будем, да, возьмем и расскажем сейчас слушателям, как организован образовательный процесс в экономической интернет-школе?
Образовательный процесс в экономической интернет-школе организован с помощью онлайн-курсов, которые размещены на сайте экономической интернет-школы. Мы предлагаем обучающимся материал. Разрабатывает этот материал методист. Этот учебный материал строится с учетом стандартов профильного школьного экономического образования, в соответствии с программами для 8-9 классов предпрофильной подготовки, а 10-11 классов по программам профильного уровня. Во всех классах, а я уже говорила, у нас организовано дистанционное обучение для 4 классов 8, 9, 10 и 11. Так вот, во всех классах предлагаемый школьникам учебный материал сформирован 8 тематических разделов, состоящих из лекций, презентаций, примеров решения задач, упражнений, тестов, контрольных работ и тестирования. На изучение каждой темы школьникам отводится месяц. Напомню, что обучение, как и в других образовательных учреждениях, в научно-образовательном центре длится с 1 сентября по 30 апреля. На выполнение итоговых занятий и заданий ребятам отводится 15 дней с 1 по 15 мая. В рамках этого времени школьники выполняют итоговую контрольную работу и итоговое тестирование. Какова роль отводится методисту дистанционного обучения? Методист ежемесячно проверяет контрольные работы школьников, размещает рейтинги по результатам проверки этих контрольных работ и вообще прочтения лекций, выполнения упражнений, практических заданий. Причем некоторые материалы в экономической интернет-школе проверяются автоматически, и ребята сразу же после прохождения лекций, тестов и упражнений получают баллы, которые они заработали. Кроме этого, для того, чтобы осуществлять более эффективную работу, мы назначаем для школьников в каждой школе куратора, которые и осуществляют контроль за деятельностью ребят на местах. Они имеют возможность также регулярно посещать сайт экономической интернет-школы, отслеживать результаты обучения школьников, координировать их дальнейшую деятельность. Кроме этого, мы организуем для обучающихся онлайн-занятия, онлайн-консультации, онлайн-игры, виртуальные экскурсии, групповые научно-практические семинары, видеоконференции, предметные недели, факультативы, а также организуем участие школьников в конкурсах и олимпиадах по экономике. Хочется отметить, что основными результатами организации образовательного процесса в экономической интернет-школе за годы ее существования являются привлечение к дистанционному обучению более 1100 обучающихся, завоевание школьниками 75 призовых мест в конкурсах и олимпиадах, в том числе входящих в перечень олимпиад школьников, которые, как я уже говорила, позволяют обучающимся получать льготы при поступлении в высшее учебное заведение, а также выпуск из экономической интернет-школы более 120 выпускников. Это скорее главные особенности организации образовательного процесса. Я думаю, что если будут вопросы, некоторые нюансы я расскажу более подробнее.
Ольга Юрьевна, давайте мы сейчас расскажем, как отбираются ученики в экономическую интернет-школу. Что для этого нужно?
Ежегодно нами размещается информация о наборе в экономическую интернет-школу на сайте научно-образовательного центра, а также рассылаются письма и буклеты о экономической интернет-школе в образовательные организации регионов Российской Федерации, муниципальные органы управления образования области, департаменты образования СЗФО, управление образования исполнительных комитетов Республики Беларусь. Ну и в последние годы мы еще раз делаем рассылку и в образовательные учреждения и органы власти Республики Казахстан. То есть мы хотим привлечь к дистанционному обучению не только школьников нашего региона или Северо-Западного федерального округа, но и дружественные нам государства. Сама процедура зачисления включает в себя отправку заявки на обучение от школы или отправку школьниками личного заявления. И второй этап – регистрацию учеников на сайте экономической интернет-школы. Первичная координация деятельности школьников осуществляется с помощью электронной почты, указанной школьниками или представителями школы в заявке или заявлении. Далее взаимодействие и курирование проводится на основе самого сайта дистанционного обучения. С помощью его мы делаем рассылку, размещаем объявления и посты на новостных лентах и многое другое. Отмечу, что учеником экономической интернет-школы может стать любой обучающийся 8-11 класса школы любого типа. Вступительные экзамены в интернет-школу отсутствуют. Необходимым условием для обучения в интернет-школе является доступ к сети интернет.
Ну и, конечно, актуальный вопрос. Взимается ли плата за обучение в экономической интернет-школе?
Нет, плата за обучение в интернет-школе не взимается. Такова политика нашей организации.
То есть обучение бесплатное?
Да.
Ну и давайте расскажем тогда сейчас, что получает ученик, что дает школьникам дистанционное обучение в экономической интернет-школе.
Проводимое в научно-образовательном центре исследование удовлетворенности школьников дистанционным обучением свидетельствует о том, что обучение в экономической интернет-школе дает школьникам прежде всего знания в области экономики. То есть мы спрашиваем непосредственно школьников, что дает вам обучение в интернет-школе, и получаем конкретный ответ на этот вопрос – знания. Как сами отмечают школьники, оно также способствует формированию у них навыков самоорганизации, умения искать альтернативные подходы к решению проблемы, навыков планирования и проведения научно-исследовательской работы. Кроме этого, по мнению обучающихся, она позволяет расширить кругозор, получить бесплатное образование, подготовиться к поступлению на экономические специальности вузов и, как ни странно, расширить круг общения. Хотя переписка, вот насколько я поняла, переписка они с помощью сайта не занимаются. Если говорить о документе, подтверждающем факт освоения обучающимися программы, то мы выдаем школьникам, успешно прошедшим курс, сертификат. Этот сертификат они могут использоваться при формировании своего портфолио.
Угу. Ну и в дальнейшем, конечно, пригодится, да, при поступлении в высшее учебное заведение.
Да, да, да.
720-120, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня о дистанционном обучении. Возможно, кто-то из родителей задумается сейчас, или школьников задумается о дистанционном обучении. В гостях у нас, напомню, сегодня младший научный сотрудник Вологодского научного центра Российской академии наук и методист по дистанционному обучению Ольга Юрьевна Рыбичева. Мы сейчас прервемся вновь на небольшую паузу, продолжим программу через 2 минуты.
Тема дня. Реклама.
Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920. Пиломатериалы на элеваторной. Брус, доска, вагонка, доставка манипулятором. Внимание! Осиновая баня из бруса 3 на 6, всего 26 тысяч рублей. Также предлагаем дрова колотые, береза и осина с доставкой 6500 рублей за машину. Звоните 50 54 54.
Европейские ионизаторы воды «Акватор» теперь в Вологде. По адресу улица Мира, 20. Телефон 70 14 14. 70 14 14.
Телефон рекламной службы в Вологде. 720-555.
История 90-х. На радио «Комсомольская правда».
Старт «Союза». В марте 1995 года с космодрома Байконур стартовал пилотируемый космический корабль «Союз ТМ-21». На борту российского корабля впервые в космос отправился американский астронавт. Позывной экипажа — «Ураган». Этот «Союз» стал первой ласточкой в совместной космической программе России и США. Командир корабля — Владимир Дежуров, бортинженер — Геннадий Стрекалов и космонавт-исследователь — Норман Таггарт. В общей сложности для американца это был уже 5-й полет на околоземную орбиту. За время полета экипаж совершил 5 выходов в открытый космос. Правда, корабль покидали только россияне. Однажды они работали около 7 часов, когда складывали многоразовую солнечную батарею и переносили ее на другой модуль. После стыковки со станцией «Мир» Таггарт провел с российскими коллегами 115 суток. Впервые тогда на орбите находилось 13 человек одновременно. На Землю Дежуров, Стрекалов и Таггарт вернулись уже на борту американского корабля «Атлантис», который, в свою очередь, доставил на Мир Анатолия Соловьева и Николая Бударина. Что касается «Союза-21», то домой его пилотировали Соловьев и Бударин. Приземлились они в сентябре в районе казахстанского города Аркалык.
История 90-х.
Дня.
Продолжается тема дня. Напомню, что в этом часе мы говорим о дистанционном обучении. Стоит ли уходить в онлайн или нет? Об этом нам сегодня рассказывает младший научный сотрудник Вологодского научного центра Российской академии наук, методист по дистанционному обучению Ольга Юрьевна Рыбичева. 720-120, телефон прямого эфира. Есть у нас телефонный звонок. Владимир дозвонился к нам. Добрый день еще раз.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я бы хотел сказать следующее. Дело в том, что вот вы сказали о вашей системе. Вот. А в медицине своя система, система информатизации медицины. Вот, например, в Петербурге сидят 140 программистов и работают, не выходя с Камчатки, с Красноярским краем. Я к чему говорю? Дело в том, что, конечно, очень хорошо, там Казахстан, Белоруссия, это все чудесно. Но интернет, академическая школа тоже интересна. А вот как бы подойти к общеобразовательной школе? Я к чему говорю? Что удаленные районы области, вот, и там, где там, ну, там немного, как говорится, совсем мало людей, вот, но медицину это может быть и обеспечивает. А детей-то поэтому многие уезжают. А у детей там 5, 10, 15, вот, и бы как бы вот взять на обучение, а то со школой-то как-то тяжело им. И тем более, что, как говорится, и врачей не хватает, и учителей не хватает, закрываются. Вот как вы рассматриваете такой вопрос? Я не говорю что-то здесь и сейчас. Это трудная задача, и тем более, что. И тем более, что соответствующий математический аппарат, который заставит работать данную систему, и вот такой.
Серьезный вопрос, да. Владимир, спасибо большое. Ну, Ольга Юрьевна, вот да, возможно ли, да, такое дистанционное обучение в дальние уголки, скажем, да, для школьников, где действительно не хватает учителей, возможно, да, что людям вынуждены уезжать из каких-то дальних, отдаленных от, да, таких центральных городов, из своих, а может быть, кто-то и не хочет уезжать, а готов вот дистанционно обучаться. Как вы на такое смотрите?
Я смотрю положительно, но и прежде всего хотела бы сказать то, что мы в экономической интернет-школе как раз вот и занимаемся организацией дистанционного обучения, в том числе для детей, удаленных от города Вологды, и не только. В экономической интернет-школе обучаются дети как из Вологодской области, причем из отдаленных от областного центра территории, то есть из Великого Устюга, из Белозерска, из Вожиги, да, откуда добраться до Вологды порой бывает очень сложно. У нас обучаются дети из Новгородской области, из небольшого городка, который называется Старая Русса, где численность населения составляет несколько десятков человек, несколько тысяч десятков человек, то есть небольшой городок. У нас в этом году учатся ребята и из Новосибирской области, из Ярославской области, и прежде всего не из Ярославля, да, вот если говорить о Ярославской области, а из небольших городов и поселков. То есть мы как раз и занимаемся тем, что предоставляем возможность удаленным, обучающимся от областных центров, крупных городов, мегаполисов, получить дистанционное обучение. Но здесь вопрос, конечно, и в том, по какому предмету, да, мы организуем такое обучение. Да? Вот радиослушатель сказал о том, что есть интерес в медицине, да, в других направлениях. А наш Вологодский научный центр, как раз он специализируется на экономических исследованиях, поэтому все работы, которые мы ведем, в основном посвящены и связаны с экономикой. Вот если направления деятельности центра будут расширяться, мы, конечно, будем создавать дистанционное обучение и курсы и в других направлениях. Вот поэтому вот касательно медицины, да, я отвечу так, что все зависит от того, какие возможности есть у образовательного учреждения. У нас возможности таковы, поэтому такое и обучение мы организуем.
720-120, телефон прямого эфира, вы еще можете дозвониться, задать свой вопрос. Напомню, что говорим мы сегодня о дистанционном обучении. Ну, Ольга Юрьевна, расскажите, пожалуйста, какие еще исследования, связанные именно с дистанционным обучением, ведутся в Вологодском научном центре?
Сотрудники научно-образовательного центра занимаются проведением целой серии исследований в данном направлении. Первое исследование, о котором я уже говорила, посвящено проблеме удовлетворенности обучающихся дистанционным обучением. Оно позволяет нам не только констатировать долю удовлетворенных школьников обучением в научно-образовательном центре, но и выявить направление совершенствования дистанционного обучения. Остановлюсь на некоторых цифрах, которые мы получили, которые могут быть интересны радиослушателям. Прежде всего, мы выявляем факторы, оказывающие влияние на обучение школьников, такие как заинтересованность в получении экономического образования. Вот несмотря на то, что экономика – это такой не главный на сегодняшний день предмет, но вопрос заинтересованности для ребят остается актуальным. Это использование тех средств, которые применяются в рамках дистанционного обучения, эффективны они или неэффективные, форм, эффективны они или неэффективны, например, конкурсы, занятия, встречи. То есть, как ребята думают, то есть им нравится данный формат взаимодействия или нет? Ну, здесь можно говорить долго, но я перейду к другому исследованию. Другим таким интересным исследованием является изучение влияния мотивации обучающихся на результативность дистанционного обучения. В рамках этого исследования мы выявляем, и нам удалось, можно сказать, установить связь между мотивацией и результативностью обучения школьников. Мы пришли к выводу, что наши обучающиеся, как правило, имеют средний уровень мотивации, что выражается в соответствующей выполнении практических заданий, то есть в соответствующем среднем и ближе к высокому выполнению тех материалов, которые им предлагаются. Это исследование позволяет нам выработать предложения, направленные на повышение мотивации и, как результат, на само дистанционное обучение. То есть повысить, как мы для себя решаем задачу, как повысить результативность такого обучения. Третьим исследованием является изучение коммуникативных и организаторских склонностей обучающихся как индивидуальных свойств личности, оказывающих влияние на эффективность онлайн-обучения. То есть какие они, сами дети, и как это проявляется в их работе на сайте. Среди других исследований можно назвать такую работу, как очное и дистанционное экономическое образование школьников как инструмент формирования интеллектуального потенциала региона, задачи и перспективы разработки концепции смарт-образования в научной организации и другие.
Ну и, Ольга Юрьевна, планируется ли распространение вот такого, да, уже богатого опыта организации дистанционного обучения на подсистему высшего образования?
Да, как я уже говорила, в научно-образовательном центре выделяется подсистема дополнительного образования детей и подсистема высшего образования. Руководством научно-образовательного центра в последнее время как раз и ставится задача развития дистанционного обучения и в системе высшего образования. Перспективами здесь является разработка онлайн-курсов по отдельным дисциплинам в магистратуре, в аспирантуре Вологодского научного центра, а также внедрение дистанционных курсов в рамках повышения квалификации. в научно-образовательном центре.
У нас остается не так много времени. Я, наверное, в заключении нашей встречи прошу ответить на главный вопрос. Все-таки стоит ли, да, студентам, школьникам, аспирантам уходить в онлайн-обучение?
Как специалист в данной области, я считаю, что да, стоит, но при этом важно правильно расставить для себя приоритеты. Прежде всего, необходимо определиться в том, чего вы действительно хотите. Получить знания, которых вы не можете получить в образовательной организации, или углубить имеющиеся знания. То есть, например, вы изучаете математику в школе или экономику в школе, но вам кажется, что уровень недостаточно велик, поэтому вы для себя принимаете решение продолжить обучение. Или наоборот, такого предмета в школе нет, и вы для себя принимаете решение, что я хочу заниматься дистанционным обучением, вернее, изучением какой-то отдельной области, и для себя решаю, что да, я буду обучаться дистанционно в рамках данного направления.
Ольга Юрьевна, наше время истекло. Я прошу назвать, может быть, буквально телефон, по которому могут узнать дополнительную информацию наши радиослушатели, для тех, кто заинтересовался.
Дополнительную информацию вы можете получить в научно-образовательном центре по телефону 59-78-37. Мы ждем всех к нам с нетерпением и надеемся, что информация, которую я сегодня пыталась до вас донести, будет для вас актуальной.
Интересной. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
Годы. Фортис – это натуральное средство быстрого действия. С ним мужчина любого возраста сможет забыть про возможные осечки. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 777 1737. 8 800 777 1737. Звонок бесплатный и анонимный.